Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 23 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Это программа «Своя правда». На аверсе монеты представлены изображения Второй мировой войны и даты ключевых побед союзников. На реверсе – приветствие союзников с цветными изображениями флагов США, Великобритании и Франции. Так сказано на сайте компании Bradford Exchange. Они описывают монету. Это частная компания, которая выпустила сувенирную продукцию, юбилейную монету с изображением флагов союзников по антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны. На этой монете, как вы понимаете, отсутствует изображение советского флага и упоминание о Советском Союзе в принципе. А есть ли в этом намеренная провокация, как реагировать на это? Попытаемся это обсудить сегодня в рамках программы «Своя правда». Елена Сьянова, историк и писатель. Елена Евгеньевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Григорий Амнуэль, журналист, историк и режиссер. Григорий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно 7373948. Начнем с Елены Сьяновой. Прошу вас, как на это реагировать?
Ну, вы задали вопрос, намерены ли это провокация или глупость, или просто желание заработать. Но мы в головы менеджерам этой компании не влезем, мы не знаем этого. Поэтому мне кажется, что здесь важнее другое. Это неплохой повод, который мы должны использовать, чтобы поговорить о том, о чем мы считаем нужным. О той истории, которую проверяется цифрами, фактами, картами, о роли нашей страны, о роли Красной Армии и так далее, и так далее. Поэтому говорить об этом надо, но говорить об этом надо не так, как уже начали говорить у нас.
Что не так?
Ощущение, что это, во-первых, фейк. Завтра утром мы проснемся и узнаем, что это фейковая новость. Мы уж к этому привыкли. Почему-то всех ветеранов поставили на уши, не объяснив им, что это сувенирная продукция, что это даже не монета, просто, ну, вот такой вот сувенирный продукт.
Памятный жетон.
Хорошо, памятный у вас жетон. Будет возможность сказать.
Это обидно, понимаете, говорить нужно о другом, говорить нужно о настоящих вещах, а не вбрасывать вот в искаженном виде какую-то новость, именно в искаженном, потому что в основном все-таки эта новость подается как США исключили Россию из числа победителей. Что за бред? Какая-то частная компания, что ты выпустил?
Сколько-то монет.
И тем не менее, я считаю, что говорить об этом надо, потому что это повод говорить о том, о чем мы долго молчали, а иногда говорили, спускали неправду, скажем так.
Смотрите, где-то частная компания в Соединенных Штатах Америки выпустила что-то, теперь это подается у нас в новостях, и вы говорите, в связи с этим надо говорить. С кем? Между собой?
Нет, это вам нужно говорить. Использовав это, я имею в виду прессе хотя бы, использовав это как повод рассказать о капитуляции в Реймсе, о роли Франции, вы не забывайте, что перед этим была еще одна новость о том, что президента России не пригласили на празднование высадки Нормандии
во Францию.
На операции, ну, празднование открытия операции «Оверлорд». Так вот, об этом тоже стоит поговорить. Там тоже три страны празднуют, особенно Франция празднует. Чего бы не вспомнить о роли Франции лишний раз. Но обнаглели французы.
Елена Сьянова, историк и писатель. Григорий Амнуэль, журналист, историк-режиссер. На это надо как-то реагировать?
Реагировать вообще-то можно на все. Но давайте разбираться именно с самого начала. Действительно, в английском языке словом coins определяется все, что сделано так или иначе из металла или из металлозаменителя и внешним видом напоминает монету. В данном случае речь идет о памятном жетоне, цена которому 0 копеек ноль центов, ноль всего. Несмотря на это, компания просит с людей, которым она рекламирует данную продукцию, порядка $40. А рассчитано это на людей очень недалеких, как вы понимаете. Поскольку я много лет регулярно живу в Соединенных Штатах Америки, работая там, то я очень хорошо знаю, что в вашем почтовом ящике, если вы на нем не напишете «просьба рекламу не бросать», еженедельно появляются подобные рекламные флаерсы. Большинство их, безусловно, выкидывают просто в мусорный ящик. Но в данном случае произошла удивительная история. И я здесь не могу не согласиться с моей визави, что, скорее всего, мы узнаем в один прекрасный момент, что это фейк, и что это постыдный фейк, тем более в майские дни, когда так или иначе большинство людей во всем мире вспоминают об том счастливом дне, неважно, это 7, 8, 9 мая, когда у выживших к этому моменту появилось куда больше шансов продолжать жизнь дальше. Почему я говорю, что это фейк? Потому что на первой передаче, которая об этом говорила, показывается письмо, которое написано на английском языке, а после этого следует телемост с человеком, который это письмо написал. Человек говорит на русском языке так же, как мы с вами, совершенно замечательно. А человек пожилой, 85-летний, по крайней мере, нам так о нем говорят. Соответственно, с возрастом он войну помнит не понаслышке. Не знаю, участвовал или нет, об этом не говорится. Но вот я сомневаюсь, что вы мне будете писать письмо на английском языке, зная, кто я. А я вряд ли буду писать вам на английском языке. И человек, который в эфире говорит свободно по-русски, вряд ли и писал подобное и присылал этот рекламный слоган в одно из наших средств массовой информации. Поэтому все это действительно, к сожалению, очень напоминает. Да, если каждый день раздувать абсолютный антиамериканизм, то можно ухватиться за все, что угодно. За любую надпись на заборе.
Я понимаю, но все-таки вот я сейчас прямо открыл сайт компании Bradford Exchange. Вы, наверное, тоже это делали.
Нет, я просто это видел, да.
Ну вот, этот сайт открывается, там есть такие монеты. Есть. Они действительно стоят 39,99. Да. На фейк это не похоже.
Теперь давайте разбираться с тем, что действительно изображено на этом жетоне. Не монете, а еще раз прошу все-таки это называть жетоном. Портрет...
Коллекция монет, а не жетонов бывает. Это coin collection.
Это в том-то и дело, что с точки зрения нумизматики, которой я увлекаюсь, это ничто. Это абсолютно ничто. Это не коллекция. Это коллекция с их... Таким образом, просто проще продать товар.
Окей.
Поэтому они называют. А другого названия, кроме coins, нету. Итак, там на одной стороне изображен Дуайт Эйзенхауэр, президент Трумэн, американские самолеты, летящие, и на две даты, 8 мая и 2 сентября 1945 года. Здесь все верно? Ну, есть разночтение между 8 и 9 мая, оно связано с разницей временных поясов, не более того. Претензий к этой части у нас быть не может. Монета выпущена в Соединенных Штатах Америки. Переворачиваем ее на обратную сторону. Я особенно обращаю внимание, что я сказал 2 сентября. К 2 сентября, безусловно, французская сторона никакого отношения не имеет. Против Японии Франция не воевала. И, соответственно, это сразу понятно фейк. Плюс там написаны даты 1945-2020. А мы с вами пока что еще и по московскому времени, и по вашингтонскому находимся в 2019-м.
Ну, они готовятся к 2020-му году.
Нет, готовиться можно к чему угодно, но на монетах всегда год выпуска, а не год, которого еще нет, потому что мы не все знаем.
Вы так говорите, как будто бы, если бы это была фейк. Монета, тогда бы все было по-другому.
Нет, потому что это фейк.
Но это частная инициатива.
Правильно. Частная попытка заработать деньги. Это примерно как, извините, билетик МММа. Как с деньгами это называть было не принято.
А можно я...
Прошу, Елена Сьянова.
Вот, все-таки не соглашусь с одним моментом. Билеты МММ, это понятно, но посмотрите, как они, какую болевую точку они этим фейком, этим изделием ударили. Как они формулируют? Юбилейная монета, ну, неважно, пусть, да, коин, понятно, жетон. юбилейный жетон, посвященный победе союзников во Второй мировой войне.
Но там даже нет союзников.
Ну, я
там
не помню,
как раз
но
победе
там
есть во Второй слово мировой
«победе»
войне.
Да. Во Второй мировой войне. И что мы там видим? А я думаю, вы знаете, с одной стороны, конечно, это возмутительно, с другой стороны, если относиться с юмором. Но если Франция одна из победительниц во Второй мировой
войне... 2 сентября.
Да. То... Ну, что там делать красному флагу? Mm-hmm. Я вообще не очень представляю, как красный флаг, флаг победы, мог бы ужиться среди этих трех флагов. Ну, он должен доминировать, а на это никто не пойдет.
Тогда следующее. Один из наших слушателей уже так или иначе сформулировал. Ведь мы часто тоже говорим о том, что они вообще не имели к этому отношения.
Mm-hmm. Эти
и
перегибы,
получаем такой ответ.
Эти перегибы, они только во вред идут. Мало ли кто что говорит. Вы вот тоже, когда говорите «мы», вот, наверное, надо дифференцировать, кто мы-то. Ну вот мы так с вами не скажем. Мы прекрасно понимаем вклад Соединенных Штатов. Но только не нужно говорить, что, как пишут, опять же, я перед передачей уже почитала в интернете, «Красная армия», цитирую, «на плечах ленд-лиза вкатилась в Берлин». Вот я и говорю, такие вещи надо использовать как повод, чтобы напомнить, что доля ленд-лиза 4%. В общем, не берем ни авиацию, не берем ни танки, там, конечно, 12%,
а в грузовиках,
автомобилям
в
там
грузовиках
40%.
Гигантская, да.
И еще.
А в тушенке еще больше будет.
И еще, да, конечно. И к этим 4% нужно приплюсовать огромную моральную поддержку тогдашнего американского народа, который был очень нам важен, конечно. Так вот, надо говорить правду. Не надо вот этих перегибов. Мы начинаем, мы, опять, ну, как какая-то пресса начинает перегибать, американцы ничего не делали, французы предатели, англичане только бомбили, глупости. На эти глупости начинается реакция с другой стороны. Но все-таки я заметила, что реакция с той стороны, она всегда доминирует. Мы все время, мы, опять же, мы пресса,
ну да.
Мы все время, извините за выражение, отбрехиваемся. Мы все время отвечаем.
Или обижаемся.
Или обижаемся, негодуем, пыхтим, сидя на диване в интернете. А это должна быть государственная политика. Она должна, в конце концов, какой-то период быть более агрессивной. История должна вернуться к подлинной истории, к цифрам, фактам, картам.
Тогда дальше. 276-я, это Анна пишет. Ведь Трамп говорил, что... Русские помогли американцам победить во Второй мировой войне.
Ой, Трамп еще и не то говорил.
Просто,
бог с ним.
Просто в этих условиях придется отвечать каким-то образом.
Я и говорю, нужно, в конце концов, более агрессивно начать. Не просто реагировать, а такие поводы использовать для подлинной истории. И самим давать поводы.
А потом
вот я говорю слово «агрессивно».
Елена Сьянова, Григорий Амнойн.
Ну, во-первых, действительно, я бы не... советовал учить историю по высказываниям президента Трампа, хотя в его в данном случае высказывание, я не знаю, как оно точно звучало по-английски.
Ну да.
Неправды, в общем-то, нет. Безусловно, Соединенные Штаты Америки победили благодаря огромному вкладу Советского Союза. То есть помощи Советского Союза.
Ну да, в некотором смысле русские помогли американцам
вот,
тогда.
А самое главное, я здесь абсолютно соглашусь с моей визави. Надо помнить, что Вторую мировую войну выиграла антигитлеровская коалиция. Да, вклад России, Советского Союза в численных потерях был гигантский. Но для каждой страны ее вклад тоже очень значим. А это почти более 50 стран. И даже если там погибло всего каких-нибудь 100 человек, для той страны это тоже значимо. А мы почему-то про эти страны, если у нас провести опрос, то вы не назовете больше половины этих стран.
У вас есть объяснение, почему так происходит?
Потому что, ну, объяснений здесь много, на самом деле. Мы не задумываемся о том, почему 9 мая становится нерабочим праздничным днем только в 65-м году, через 20 лет. Мы не задумываемся о том, почему цифры наших потерь во Второй мировой войне тоже колеблются, начиная от 8 тысяч. От 8 миллионов, от 8 миллионов до 40 миллионов. Мы до сих пор не имеем ни точных списков. С теми, кто погиб на фронте, с военнослужащими, более-менее все как-то постепенно приходит. А самые большие потери – это не прямые потери во время Второй мировой войны, а это мирные жители. Гигантское количество непосчитанных, неперечтенных, не у нас до сих пор они захоронены.
То есть, безымянными.
Раз, разобраться надо с собой.
Прежде чем на кого-то обижаться за границей, надо разбираться с самими
Абсолютно
собой.
Абсолютно так.
Елена, смотрите, вот тут Юрий пишет, давайте тоже с самими собой разбираться, мол, пусть ваши гости расскажут, в каком классе нынче проходит Вторую мировую войну. Именно не Великую Отечественную, а Вторую мировую.
Мы, к сожалению, давно уже кончили второй класс, поэтому боюсь, что не
знаю. Я немножко в курсе, но очень разные программы. Вот в школах, которые я знаю, там... В принципе, идут также по такой же программе примерно, как и мы учились когда-то. Вторая мировая война, это обязательно обозначено как явление. Что хочет сказать слушатель, что,
ну, что мы,
перегиб
что
в
мы,
сторону...
Да-да-да, перегиб в сторону роли Советского Союза. Здесь, внутри Советского Союза. Союзники были, но их не было.
Нет-нет, я такой программы не читал. Я видел довольно сбалансированную программу с цифрами, фактами, где доза, роль каждого, в общем, обозначена достаточно правильно. Может быть, просто школа нормальная. А вот я очень с вами согласна, с моим визави, когда действительно вот этот перегиб, надувание щек, действительно нужно помнить всех, кто хоть как-то внес свою лепту. Для них это огромная, огромная, ну, как вам сказать, ну, честь. Они ее чувствуют, они за это они благодарны, они этим гордятся. Даже самые небольшие страны. А вот меня в данном случае бесит Франция, вот не ожидала я такого. А. Ну, слушайте, ну даже капитуляция в Реймсе 7-го. Ну ведь сидит этот генерал французский, Десевер, он в качестве наблюдателя там на подписании. Там на столах все флаги, кроме французского. Что же сейчас французы-то? Вот кто историю-то переписывает.
Но,
это еще они фору американцам дают.
Но смотрите, Лизерок пишет, у нас война национализирована, используется для имперских амбиций и построения государства. И в этих условиях историю из политики вернуть бы надо историкам, но невозможно.
А вообще история без идеологии не существует.
Без политики или без идеологии?
Политика – это идеология. Вообще идеология – это краеугольный камень. Ну что мы на это глаза-то закрываем? Нет идеологии, все рассыпается. Ну разве нет?
Тогда дальше. Смотрите, Димон Борода пишет. Когда Германия подписывала капитуляцию, ее принимали представители СССР, США и Франции. Немецкий генерал-полковник Йодель передал бумаги Жукову и, показывая на американца и француза...
Генерал-полковник только.
Генерал-полковник, да, я неправильно прочел?
Нет, полковник
тут. Нет, он что-то не то пишет.
Ну, то есть, вот этого вопроса, а эти что, нас тоже победили,
нет,
конечно,
это,
не было.
Это ходит такое, как бы, легенда, не легенда. Это было во время, во-первых, уже подписания в Карлхорсте. Это Кейтель, увидев представителя Франции, сказал, мы что, и французам проиграли. Ну, вот, ну, Кейтель, ну, еще та сволочь, ну, правда ж можно понять. Он, наверное, у него это вырвалось просто. Ну, при чем тут французы?
Да тут так более мы того, больше вы знаете, о себе все.
Что это наша страна, а все равно я вот очень возмущена сейчас позицией Франции. Это наша страна настояла на том, чтобы французская страна в Нюрнберге была в одной из сторон обвинения, наша страна. Конечно, там речь шла о том праве, которое нужно состязательное, вот это англоязычное. Понятно, нам Франция была нужна в этом плане, но тем не менее... Ну что же они такие неблагодарные?
Так политика, идеология, вы же сами сказали.
А совесть?
Я хочу напомнить другое, что в параде Победы в 1945 году, например, участвовало на Красной площади войско польское. Польского флага вы на этом тоже не увидите, хотя поляки воевали и в составе советской армии, и в составе британских вооруженных сил, и в составе американских, и в составе французских в африканском
корпусе. А Артем пишет, а мы часто поляков вспоминаем 9 мая?
Мы их обычно вспоминаем, как бы так помягче сказать, недобрым словом. И опять же, в некоторых СМИ у нас даже договорились некоторые авторитетные ведущие до того, что поляки виновны во Второй мировой войне и уничтожили больше, чем даже немцы. К сожалению, это то, что слышат наши слушатели и зрители.
Это вот то, что слышат наши дети.
Вот эти обсуждения. А как их можно построить в нынешних условиях?
И сразу рога выставляют.
Ну да.
Ну так это ложь.
И слышат это поляки. между прочим.
Да, и обида у них тоже велика, тоже это все есть.
А Польша в процентном отношении заплатила больше всех во Второй мировой войне.
То есть из государства. Подобного рода коины мы тоже выпускаем.
В процентном отношении к общему населению поляки больше.
Ну, потому что дольше, да. Так вот это, вот я и говорю, вот эти перегибы, они вызывают ответную реакцию. Но тем не менее, все-таки, я повторю еще раз, вернусь к вашему первому вопросу. Надо это использовать как повод, чтобы говорить правду. У нас ведь вспоминают о таких вещах, только когда нам эти поводы, как эти, знаете, информационные сбросы, идут или с той стороны океана, или из Европы, вот какой-нибудь, причем глупые сбросы идут. Недавно очередной раз рассекретили документы, в котором Гитлер... Ой, я уже забыла, куда-то он сбежал.
В Аргентину.
Ну, да, куда-то в Аргентину, причем сразу с двумя женщинами.
Да.
Это потрясающе. И смотрите, как сразу пресса оживилась. Ну, у нас пресса тоже совесть имеет. По стране ездят. Хорошие репортажи с мест делает, трудятся. Ну, что же все время вот это вот... Вот это вот какой-то...
Обратите внимание, что эти сюжеты наверняка есть, но вы видите вот это. Это ведь тоже своего рода избирательный взгляд.
Абсолютно избирательный, а точнее просто взгляд человека, который знает реальную историю.
Хорошо.
И тяжело читать вот эту вот фантастику научную.
У нас...
Ненаучную, да. Очень тяжело.
Так вот, понимаете, ругаться хочется. Виталий пишет, у нас в стране перекос в сторону даже не Советского Союза, а России. Заслуги украинцев, узбеков, казахов, туркменов во время Великой Отечественной умалчиваются. По логике государственных мужей, он подчеркивает это, победили русские, а даже не советские народы. С этим же тоже надо что-то делать?
Так правильно, вот надо ему, слушателю, и сказать. Но у него наверняка есть какой-нибудь там сайт свой или что-то. Так пусть он пишет об этом, побольше об этом.
Я подскажу.
Надо, чтобы каждый как-то на своем месте.
Я подскажу этому уважаемому слушателю и, конечно, всем остальным тоже. У нас замечательные созданы кинопроизведения о Второй мировой войне. «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Живые и мертвые». И можно перечислять довольно долго. Ну, самый лучший, «Отец солдата» и так далее. «Яблоки 41-го», уж если идти по вкладу тех или иных народов. Но что самое важное, вот в тех, что я перечислил, а они лучшие, получившие призы, в том числе на всех мировых фестивалях, которых мы больше не получали никогда, никакими фильмами. В них нет, между прочим, вообще той стороны. Война внутри нас. И вот об этом надо задуматься, потому что, да, действительно, война обнажает и все самое худшее, и все самое лучшее, что есть в людях любой страны.
И все-таки, возвращаясь к тому, что что-то не так, и это надо как-то исправлять, тут вот наши слушатели, судя по тому, что они пишут, они, видимо, полагают, что это должны исправлять вот те самые государственные мужи. Елена Сьянова, это должно быть на уровне государства?
Ну, вообще, государственная воля, властная воля, она должна присутствовать безусловно. Потому что политику каналов и радиостанций, ну, все-таки определяет государство. Мне так кажется.
Но до тут, сих пор тут, у нас смотрите, так. Вот вы говорите о средствах массовой информации, а люди-то тут пишут, флаги надо вернуть на парад.
Надо.
К примеру, флаги союзников. Или, к примеру, там, вот восстановить отношения по поводу войска польского, рассказать надо о том, как оно работало.
И не только войск, и чешское, ну, и так
нет,
далее.
Это да? Один из примеров, который в данном случае приводит 847-й. То есть государство должно предложить другой взгляд
абсолютно
на то...
Абсолютно другую программу. Пропагандистскую программу.
Пропаганда.
Пропагандистскую в данном случае программу, опирающуюся на реальную историю. Это миссия государства.
Можно буквально два слова.
Мы начнем с этого. Хорошо. Вторую часть нашей программы. Программа «Своя правда» по поводу то ли монеты... то ли какой-то штуки, которую выпустили в США и не упомянули там среди союзников.
Памятный жетон.
Памятный жетон, на котором не упоминали Советский Союз среди тех, кто победил во Второй мировой войне. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем. Программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости – историк и писатель Елена Сьянова и Григорий Амноэль, журналист, историк и режиссер. Мы обсуждаем договорились не называть это ни монетой, ни орденом, ничем, какую-то штучку сувенирную, которую выпустили в Соединенных Штатах Америки, кто-то частным образом выпустил, а мы теперь обсуждаем, что там не упомянули среди тех, кто победил во Второй мировой войне, Советский Союз. Так вот, и мы пытаемся сказать, надо ли на это реагировать, как на это реагировать. Вместе с вами обсуждаем, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373-94,8. Рыборез пишет, мы сами виноваты, это ведь мы закрываем мавзолей, перед которым проходил парад в 41-м году, а потом удивляемся, что наш вклад в победу не учитывают за рубежом. Это действительно вот может быть связано, Елена Сьянова? Ну вот что мы так к этому относимся?
Все связано, все связано. Когда начинают закрывать или прищуриваться на какие-то факты истории, тогда и начинается... клевета на нее, с другой стороны. Нам самим нужно смотреть нашу историю открытыми глазами, честными открытыми глазами. Ленин – это история. Какая история? Позовите историков. Они будут вам рассказывать. Все расскажут честно, без пропаганды, в цифрах, фактах, ну, не картах, ну, и прочим. А то, что прикрыли, чем-то оправдались, а сколько вокруг этого... сплетен, домыслов, негодования, вообще мыльных пузырей. Просто на ровном месте иногда. Люди ведь в таком иногда власть готова заподозрить, что, ну, по-моему, такое в голову никому не приходило, когда это сделали. Но вообще мавзолей, закрытый на Красной площади, выглядит, мягко выражаясь, странно, и да нет, не мягко выражаясь, мне это очень не нравится.
Но вы полагаете, что может быть связано, к примеру, отношение американцев, того же Трампа, о котором мы вспоминали, да, отношение американцев, что это они выиграли во Второй мировой войне, с тем, что, ну, русские же сами, в общем, немного стесняются своей
победы. А я об этом все время говорю. Мы когда начали сами переписывать свою историю в 90-е годы, вот с тех пор и пошла эта тенденция. Мы позволяли плевать свою историю. Вот теперь нам и плюют.
Григорий Эммануэль.
Я и согласен, и не согласен с уважаемым Безавием. Почему не согласен? Я не согласен с тем, что этого не было до, я еще раз напоминаю, до 65-го года 9 мая не является праздничным днем. Это день не выходной и так далее. А именно тогда, в те 20 лет, жили и уходили от нас большинство людей, которые прошли через эту войну.
Ну да.
Это раз. А через пару лет мы будем отмечать скорбную годовщину, начала, наверное, одного из самых страшных моментов во Второй мировой войне, блокады второй нашей столицы, сегодня Санкт-Петербург, Ленинграда. Есть замечательное Пискаревское кладбище, о котором мы все помним. И там есть те самые слова, которые так любим мы повторять. Никто не забыт и ничто не забыт. Оно на этой стеле, которая стоит за матерью скорбящей, до сих пор нету автора, который написал это стихотворение. Причем там не строчка, там полностью стихотворение величайшего поэта, человека, который прошел через блокаду, человека, который вот, слушала блокадный Ленинград, который говорил, говорит город Ленина, говорит Ленинград, Ольги Бергольц. Вот эта власть может восстановить фамилию, написать ее. Ее там не было, потому что Ольга Бергольц являлась врагом народа. Это отдельный разговор, действительно исторический. Каким образом такие люди становились врагом народа в нашей стране? Можно было бы сделать то, что сделали поляки. Город Варшава был сметен с лица земли. После Варшавского восстания 44-го года. Там не оставалось ни одного готового дома. Но когда после конца советской эпохи был создан музей Варшавского восстания, там восстановили фамилии практически всех, кто погиб в этом восстании. А у нас на том же Пискаревском кладбище до сих пор огромные колумбарии, где только год. И некая цифра. А это там люди.
Вам скажут, граждане, сейчас это разные, разные
это
масштабы.
Не разные, это не разные масштабы, между прочим. Варшава столица государство, и в нем живет не меньше людей. И Ленинград не был оккупирован. И сохранились домовые книги. Но просто это не нужно. Намного проще оперировать не конкретным судьбой человека, а общим количеством. Вот в этом проблема заключается. Но... мы не хотим. Но... у нас безымянно был и Мясной Бор, и Ржевский котел, и Вяземский котел. Безымянный.
Смотрите,
это наша потеря.
Александр...
именно поэтому у нас так многие не любят фильм «Спасти рядового Райана». Потому что говорят, нет, этого не может быть.
Ну,
а
да.
Это реальная история.
Александр просто пишет, нас обижает, наших чиновников, депутатов, провластных журналистов, обижает монета, где нет советского флага, а ужасные условия, в которых ветераны живые, не обижают.
Не монета, все-таки давайте жетон.
Ну, я понимаю, но так пишет Александр, поэтому хорошо. Довольно сложно сразу переписывать. Я хотел вернуться, обращаясь к Елене Сьяновой, к тому, чем мы заканчивали первую часть. Вы говорили о том, что нужна пропаганда. И люди отреагировали и пишут, то есть надо пропагандировать, то есть говорить только о хорошем, что было во время Великой Отечественной войны. Слово «пропаганда» так... для них такое.
Почему?
Не знаю, потому что вот тут пишет, а значит что, про Власова не рассказывать, про Краснова не рассказывать, про коллаборационизм крымских татар, латышей, эстонцев, крымских татар. Это все, это же негативные страницы.
Почему здесь пропаганда? Пропаганда – это не только позитив. Пропаганда – это... правильное расставление акцентов. У нас как-то подвиг Красной Армии немножко куда-то все. Вот если сейчас представить себе Америку 40-х годов, какой там, или Англию, какой был высокий престиж у Красной Армии. Красноармеец, боец Красной Армии. Вот даже к этому уровню сейчас нам бы вернуться. Вот это тоже пропаганда. Боец Красной Армии, чего только на него не вылили. И кого он там только в Германии всех изнасиловали. И где-то там что-то грабили. Я вот что имею в виду под пропагандой. Давайте.
Нет, так, а вам как раз и говорят, но ведь
всего,
эти изнасилования, мол, были. И умалчивать о них тоже нельзя.
Но они бывали очень строго наказаны.
5 тысяч человек казнено в 45-м году военнослужащих Советской Армии за мародерство, за изнасилование,
вот.
За зверство на, и не только на территории Германии,
мы
и на территории
акценты,
Польши,
ну, да.
И, так, и Чехии и так далее.
Правильные акценты – это пропаганда, нормальная пропаганда. А бывает, извините, не пропаганда, а даже не знаю, как назвать, помойка, чернуха какая-то. Сливы какие-то, сбросы, вбросы.
Мы, к сожалению, подменили историю Второй мировой войны историей только победы. Война – это страшнейшее горе для всех. И вообще люди в войне не побеждают. Государство может победить. А человек, прошедший через войну, даже если он остался жив, он убивал. А убивавший человек уже ранен сам внутренне, если он человек, конечно. Поэтому говорить, вот мы убрали страдания, мы превратили это в салюты и парады, а страдание, гигантское страдание, убрано из... и убрано с очень многими именами, которые были неприятны в силу того или иного. Потому что действительно, если вы возьмете книгу Ильи Эренбурга, который был, ну, условно говоря, писательским генералом во фронте, то главный герой битвы под Москвой, генерал Власов. Да, потом это генерал русской освободительной армии. Но это история. А если мы делаем вид, что главным героем является только маршал Жуков, то это неправда.
Смотрите.
И вот можно я
да,
просто...
Да, конечно.
Просто я завершу вот это таким акцентом. Вот в нашем народе есть вот это ощущение. Наша победа была абсолютной. Она была великолепной. Это есть у нас в генах, ну, в крови сидит. Ну, никак из нас это уже, ну, делались попытки, нет, это есть. Сейчас настало время говорить о том, что война – это боль, это величайшее преступление, это худшее, что вообще может быть на свете. Почему Гитлер – величайший преступник всех времен и народов, помимо геноцида там и прочего, потому что он войну развязал? И вот в этой связи не нужно сшибать русских и американцев, русских и англичан, русских, французов, не надо шибко вот эту вот постоянную вот так лбами, не нужно этого делать, если говорить об истории правдиво и вменяемо, и правильно расставлять акценты, шибки не будет, потому что у простых людей есть здравый смысл, чувство меры и совесть.
Я просто... Тем временем 569-й пишет, откуда вы взяли 5000? Из архива какого-нибудь посева?
Нет, не из посева, а официальный архив Министерства обороны Российской Федерации и Советского Союза.
Вообще, вот эта вот история, я бы хотел, чтобы каждый из вас прокомментировал, вот эта история, когда у каждого своя история Великой Отечественной войны, и вот когда говорят, вот эта цифра, этой цифры быть не может. Потому что тот историк, которому я доверяю, так или иначе формулирует другую цифру. Поэтому здесь вот это вот идеологическое или пропагандистское разделение. У каждого своя история Великой Отечественной войны. С этим можно побороться?
Это уже уходит сейчас из школы.
Уходит?
Сейчас уже
и
пытаются программу более-менее выстроить. Как бы, но она просто сейчас на более высоком уровне правды должна быть. Потому что в советское время я прекрасно знаю, сколько было всяких умолчаний. И у нас был факультатив, например, нам говорили, что ну вот на экзамене вот надо говорить так. А на самом деле вот, вот наш историк, например, он бывший танкист, его, собственно, с Прохоровского поля вытянули, ну, тягачи там немецкие и санитары. Его отправили в немецкий госпиталь и вылечили там вместе с немцами. Вот он об этом нам рассказывал. И что? Это чего-то умаляет? Или это какая-то клевета на что-то? Да нет, он объяснял, это была такая политика у танкистов. Они пытались сохранить честь солдата в пику безобразия МСС. Почему нельзя это вот так объяснить просто?
Тогда и все-таки, тут же 847-й, Сталин ввел войска в Польшу без объявления войны. Разве он не развязал войну? Это в том смысле, что у нас нет критической оценки нашей истории, утверждает Артем.
Это как раз, ну хорошо, если ваш слушатель так ставит вопрос, то как раз на этом монете года войны, Второй мировой, 39-й, 45-й, и хотелось бы понять, как те, кто ура патриотизмом, пропагандисты, видят советский флаг в 39-м году. И как они прокомментируют известную фотографию с комдивом Кривошейным на параде в Бресте?
Ну, это я могу прокомментировать этот момент. Там, на самом деле, парад-то, там колонна-то уже хвост колонны немецкой. Кривошейн как раз стоял четко на том, чтобы было расстояние между хвостом немецкой колонны и вводом. Ну, это тоже известная история. В
это известно, но то, что в 1939 году, в сентябре, мы точно не... Советский Союз точно не противник нацистской Германии, это так.
А вообще лицо этого Трумана вообще... Кстати, почему не Рузвельт? Вот я тоже не могу понять.
Потому что 2 и 8 мая Рузвельт уже в лучшем из миров.
Ну как-то... Ну, глупая компания выпустила этот бой.
Конечно, потому что Трумэн...
Ну, согласна я,
7373948, телефон прямого эфира, наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Я хотел задать вопрос режиссерам. Скажите, а вы что, не слышали такой термин атомной дипломатии, когда мы вынуждены будут скрывать свои потери? У американцев была атомная дубинка, а у нас не было. И вы говорите, 9 мая ввели поздно праздник. А вы знаете, что 2 выходных только вот недавно тоже ввели, потому что надо было страну восстанавливать и наращивать обороноспособность. А вы говорите, скрывали, скрывали. Никто ничего не скрывал. Весь народ это все знает прекрасно, кроме вас.
Уважаемый слушатель, праздник 7 ноября был даже в те моменты, когда надо было восстанавливать, даже в период Второй мировой войны.
Были.
И в 41-м году был, 7 ноября. Так что, если мы говорим о том, что 9 мая, и это правильно, действительно является самым важным днем, который тем более сегодня, во многом является фундаментом нашего государства, то мы должны говорить о нем именно как о дне, когда те, кто дожил до этого момента, поверили в то, что они будут жить немножко дольше.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Скажите, вот какую роль в утверждении исторической правды относительно Второй мировой войны и Великой Отечественной гости из студии отводят учебнику истории?
Спасибо, Елена Сьянова.
Коренное, фундаментальное, корневое значение.
И сейчас это неправильный учебник.
Не могу так сказать. Есть еще некое разночтение в разных школах, но в основном все-таки выстраивается правильно. Правильно, доступным языком. Вы знаете, вот я на что я обратила внимание, вот в одном из учебников для восьмого, по-моему, восьмой это был класс, там очень много ссылок и комментариев. То есть если приводится какая-то, ну, например, какая-то битва, там обязательно участники, количество того-то задействовано, количество потерь, то есть сделана попытка все-таки подлинную историю писать в учебнике на цифрах, на фактах, на картах. Есть фотографии карт, есть название операций. Вот это стало восстанавливаться, это хорошо. Но, конечно, историю войны, Второй мировой войны и историю Отечественной войны писать нужно для, ну, начиная, наверное, с 5-6 класса уже. Можно детям дать понять, что это было, как это было. Но я повторю, нужно делать правильные акценты. И обязательно не забывать о том, как это было страшно.
И все-таки те акценты, которые дают в нынешних учебниках, они ближе к реальности, чем можно говорить о том,
мне
что это
мне попадались надо. Неплохие учебники. Просто... Вы знаете, мне попадались ведь и хорошие американские учебники. И английские хорошие учебники.
И немецкие.
И не, ну, немецкие там вообще проще. Все-таки они прошли эту. Так там вообще все акценты расставлены.
Извините, Западной Германии очень сильно отличаются от учебников ГДР. В ГДР, между прочим, о Второй мировой войне было написано пару абзацев. А в Германии, в западногерманском учебнике пару глав.
Я просто к чему начал говорить по поводу учебника, в котором более-менее похоже на правду, потому что вот Игорь опять пишет, хочу напомнить, что на отечественном телевидении вполне себе статусные люди до сих пор на полном серьезе утверждают, что никакие союзники нам особо не помогли, и вообще мы бы сами справились.
Да мы об этом говорили.
Не может быть ничего похожего на правду. Ну, такого понятия нет. Ну, это есть, я говорю, правда, неправда, каждый там назовет как хочет. Это правда, это неправда. Есть цифры, есть карты. Ну, это можно дать хотя бы из тех архивов, которые открыты. Они эти цифры сами многое расставят по местам. Тем более дети на слово не очень любят верить. Ты им докажи, ты им дай пощупай.
Я бы ответил так на вопрос, который был задан слушателем. Я, к сожалению, не очень знаком с учебниками истории, как-то вот давно школу окончил. А дети тоже уже все давно закончили школу. А учебник истории, как и учебник литературы, является одним из важнейших учебников, который формирует менталитет и знания человека о той стране и о том мире, в котором он живет. И в этих подбор тех или иных фактов и сокрытие тех или иных фактов или тех или иных имен, безусловно, калечат реальное представление о мире. Для кого-то это вполне успешно, для того, кто поймет, что это его калечит, это уже навсегда недоверие к тому государству, которое за этим стоит.
У нас кому-то нужно, чтобы все по местам расставилось, задается вопросом Юрий, ведь наше все это истерить как раз по телевизору и надувать щеки. Александр, и это вопрос, который есть смысл, как мне кажется, прокомментировать. Мы потеряли много миллионов людей во время войны, и откуда в наших гражданах нынешнее можем повторить? Елена Сьянова.
Откуда что?
Можем повторить.
Вот эта фраза «можем
наклеечка
повторить».
Наклеечка на машинах, где в известной сексуальной позе...
Дураков, простите, ездят на дорогах. Вообще это надо зирать, потому что это отвлекает водителей.
Но это другая история.
Беда заключается в том, что людей, которые хотят, кто не доиграл в детстве в солдатики, и кто... не выучил стихи Павла Кульчицкого «Война совсем не фейерверк, а очень трудная работа». Для многих, к сожалению, действительно война превратилась в праздник, победу, ситуацию, которая все спишет, все можно, мы победители, нам все прощено, и это наша главная заслуга. А то, что война – это горе, что действительно не один десяток миллионов и наших сограждан, и намного больше граждан по всему миру. Именно поэтому она Вторая мировая. заплатили за это и своим здоровьем, и своей жизнью. Их потомки никогда не смогут ничего повторить, даже этих потомков нет. Вот об этом надо задуматься.
Возвращаемся к началу, к этой штуке, которую выпустили в Соединенных Штатах Америки, которую в новостях называют монетой, но собравшиеся здесь с этим спорят. Хотя, в общем,
не согласны, это... мы не спорим, да, мы не согласны.
Просто это не так. Так вот, значит, на это надо реагировать, полагаете вы? Все равно устраивать скандал, какие-то специальные дипломатические обращения власти должны сделать в американский адрес. Нет. 134-21-35. Вот не надо на это реагировать, 134-21-36. Я запускаю голосование. Да, вы говорите, не надо так делать.
Вы вопрос дифференцируете, но власти на это явно не
надо. Власть к этому не имеет отношения.
Ну, она действительно никакого отношения. Не надо власти на это реагировать. Это вы должны, вы, как повод использовать.
Нота МИД в данном случае абсурдно.
Это смешно.
Это
да,
все равно, что американцы будут писать ноту на то, что у нас написано на соседнем заборе.
Абсолютно
согласна. Надо реагировать. 134-21-35. Не нужно реагировать. Не тот уровень, не та монета, скажем так. 134-21-36. Голосование запустили. У вас 2 минуты, чтобы голосовать. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Я проголосовал... По пункту, что нужно реагировать, но, может быть, не таким образом, как вы правильно говорите, что это какая-то подметная компания там это сделала, эту штуку. Но, в принципе, нужно было бы связаться с Госдепом и сказать: ребята, разберитесь там со своими, что они там мухлюют, переписывая историю.
Не может Госдеп, уважаемые слушатели, вмешиваться, так же, как и наш МИД. Если вы на рынке найдете... Какой-нибудь кооператив, предположим, выпустил какую-то вещь, и вы обратитесь, чтобы МИД с этим разбирался, МИД вам ответит, что это не их компетенция, к ним это не имеет никакого отношения.
Мы об этом говорили.
Но вы не понимаете, почему, вот, например, люди настаивают на том, что это все-таки требует какого-то отмщения.
Я прекрасно понимаю, потому что меня это само тоже затронуло, меня это взбесило в какой-то момент. Ну, сволочи какие. Но говорю, ну, в болевую точку попали. Потом я подумала, ну да, ткнули вот так вот.
Не но, надо.
В США миллионы разных компаний, пишет Юрий. Каждый выпустит что угодно. Да. Если на все реагировать, на другие дела времени просто не останется.
Он прав.
Рыборез пишет, если реагировать, то побрякушка такая вырастет в цене в 1000 раз. А дрон 968, мы должны в ответ выпускать рубли с флагами и странами союзников. То есть вот такой... асимметричный ответ.
Мы всю передачу об этом
нет,
говорим.
Но, насколько я понимаю, он предлагает выпустить рубли, памятные, реальные монеты, которые выпускает наш банк, Госбанк
России. И там все будет правильно.
Со всеми флагами всех стран-союзников. Полностью поддерживаю. Вот мы это была бы замечательная коллекция.
Всю передачу об этом и говорим. Нужно 134. Адекватно отвечать.
134-21-35. На это надо отвечать, на это надо реагировать, устраивать скандалы. 134-21-35. 134-21-36. Это не та история, на которую надо реагировать. Продолжаем голосование, продолжаем принимать звонки. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий.
Прошу.
Фрок.
Добрый коротко, вечер. Если можно, Фрок, у нас минута осталась.
Вот есть вещи, за которые действительно стыдно. Например, памятная доска Маннергейму в Ленинграде. В том самом, в котором Ольга Бергольц тоже.
Так ее уж убрали.
Вот вопрос...
Ее нет,
дело это не в этом. Дело не в том. Дело в том, что этот акт совершил известно кто. И у меня вопрос очень простой. А сила общественного порицания насколько должна быть большой, чтобы туда что-то долетело какое-то понимание вот из толщи народной?
Она была, эта сила общественного порицания, негодования, поэтому доску убрали. А туда, куда вы хотите сказать, там очень прагматичные люди.
И вот результаты...
Эта доска во многом политикой была.
И вот результаты голосования. Так, проголосовали наши слушатели. На это надо реагировать, устраивать... Ну, вы помните, как я формулировал. 43% говорят, да, так надо делать. 57% говорят, на это не надо обращать внимания. Программа «Своя правда», Елена Сьянова, Григорий Амнуэль. Я благодарю вас. Спасибо.